Вы слушаете новости Радио Прага. В студии работает Михаил Штовичка. Чешская палата депутатов высказалась против внесения изменений в результаты Второй мировой войны. Группа чешских солдат в среду отправится в Афганистан. Президент Вацлав Гавел и председатель Нижней палаты парламента Вацлав Клаус улучшают свои взаимоотношения. А теперь более подробно. Чешская палата депутатов в среду одобрила декларацию о декретах Бенеша, касающихся выселения судетских немцев из Чехословакии. Текст декларации на прошлой неделе сформулировали председатели самых крупных политических партий. Согласно декларации, результаты Второй мировой войны невозможно менять. Депутаты в текст декларации не внесли никаких изменений и единогласно его одобрили. Председатель правой гражданской демократической партии Вацлав Клаус на своем предвыборном выступлении во вторник потребовал, чтобы представители Евросоюза перед вступлением Чехии в ЕС гарантировали неизменность послевоенного законодательства, в том числе и декретов президента Бенеша. В противном случае Вацлав Клаус намерен не рекомендовать своим избирателям, чтобы они во всенародном опросе высказались за вступление Чехии в Евросоюз. Речь идет о самом определенном высказывании Вацлава Клауса к этой проблеме. В Афганистан в среду должна отправиться группа в составе 30 чешских солдат в качестве передового отряда полевого госпиталя, который входит в число отрядов ИСАФ. Чешские депутаты одобрили направление солдат в Афганистан, но не одобрили предложение издать государственные облигации для оплаты работы госпиталя в Афганистане. В случае, если не удастся найти подходящее решение, министр обороны Ярослав Твердик грозит своей отставкой. Речь идет об облигациях в размере 600 миллионов крон. Чешский госпиталь будет работать в Афганистане 6 месяцев. Чешский президент Вацлав Гавел уже 10 месяцев не общается с председателем Нижней палаты депутатов Вацлавом Клаусом. Президент Гавел во вторник пригласил Вацлава Клауса на рабочий обед. Конфликт между обоими политиками разгорелся в конце 1997 года, когда Вацлав Клаус покинул пост чешского премьер-министра. Несмотря на то, что у обоих политиков различные взгляды на целый ряд вопросов, они способны вступить в диалог. По словам обоих политиков, встреча оказалась очень полезной. И в заключение прогноз погоды. На территории Чехии ожидается облачная погода. Температура воздуха до 17 градусов тепла. Новости для вас подготовил Михаил Лаштовичка.
Здравствуйте! Вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потлатия. Сегодня в нашей программе. Что такое дедовщина по-европейски? Президент Чехии Вацлав Гавел пригласил на обед председателя парламента Вацлава Клауса. Коммуникационная блокада прорвана. Милош Земан прощался с парламентариями, не забыв при этом обругать журналистов. Все это темы радиогазеты. И, как всегда, в среду рубрика «Богема». О чем сегодня ты расскажешь нашим слушателям, Антон?
Сегодня мы побываем в средневековой деревне, которая находится в одном из спальных районов Праги.
Так что оставайтесь с нами. Что такое дедовщина по-европейски? Это когда вы, как страна-новичок, платите в общую кассу Европейского Союза полный членский взнос, а дотации получаете намного меньше, чем страны-старожилы. Чешские представители в ЕС считают, что подобная политика может привести к ухудшению экономического состояния принятых государств. Тему продолжает Антон Каймаков.
Чешская Республика и другие страны-кандидаты отказываются после своего вступления в ЕС платить больше, чем будут получать из общего бюджета Европейского Союза. Общие правила Евросоюза в главе «Финансы и бюджет» не гарантируют вновь принятым членам равное положение со странами-старожилами. Достаточно вспомнить предложение о предоставлении дотаций на развитие сельского хозяйства Чехии, Польши, Венгрии и других стран-кандидатов после расширения Европейского Союза. Согласно плану, названные страны будут получать лишь 25% той суммы, на которую имеют право сегодняшние члены Евросоюза. По этой причине в контрпредложении Чехии, Польши и Венгрии включены требования постепенного увеличения членского взноса в общий бюджет. В коротком документе, разосланном всем странам-кандидатам, Европейский Союз в соответствии с действующими правилами предлагает новичкам платить полный взнос в общий бюджет Объединенной Европы, который состоит из таможенных сборов, части налогов на добавленную стоимость и суммы, выделяемой из государственной казны. В обмен ЕС предлагает временные бюджетные компенсации из особого резерва. Однако в документе не определены условия получения этих компенсаций. По подсчетам специалистов, взнос Чехии в кассу Евросоюза составлял бы 12-15 миллиардов крон в год. В качестве дотации в Чехию поступило бы 16 миллиардов крон на поддержку сельского хозяйства и еще 20 миллиардов на развитие бедных областей. Но это лишь максимально возможные суммы. Для их получения необходимо предоставить хорошо просчитанные планы инвестиций. На практике одна из программ получения экономической помощи до вступления в ЕС подготавливалась чешскими чиновниками 2 года. Это означает, что придется еще долго учиться получать предлагаемые Европейским Союзом деньги. Получить полную сумму дотаций, по мнению экономистов, невозможно. В том случае, если дотации не будут покрывать европейские расходы Чехии, взнос в 15 миллиардов крон может нанести сокрушительный удар по государственному бюджету. Главный парламентер Чехии в Евросоюзе Павел Телечко недоумевает, почему Европейский Союз настаивает на соблюдении правил в отношении доходов ЕС и не обращает внимания на те же правила при расходах. Правила, которыми оперирует Евросоюз, были приняты на саммите в 1999 году в Берлине, когда предполагалось, что в 2002 году будет принято 6 новых членов. Сегодня Европейский Союз рассчитывает на принятие сразу 10 новых стран, но предлагаемые суммы дотаций намного меньше. По мнению Павла Телечки, это абсурд. При этом ЕС настаивает на том, что никто из вновь принятых членов не должен оказаться в худшей ситуации, чем был до принятия в Европейский Союз.
А теперь переходим к внутренним политическим событиям в Чехии. Два Вацлава, Гавел и Клаус, оба стояли у колыбели независимой Чехии. Оба желали для молодого государства одного и того же – свободы и демократии. Но, как оказалось, к свободе и демократии можно идти разными путями. И дороги Гавела и Клауса разошлись. Более того, постепенно и личные отношения между ними охлаждались, пока не замерзли совсем. Последние 10 месяцев Гавел и Клаус не встречались вообще, реагируя на язвительные реплики друг друга с помощью СМИ. Во вторник в политической жизни страны произошло знаменательное событие. Президент республики Вацлав Гавел пригласил председателя парламента и лидера гражданской демократической партии Вацлава Клауса на обед. И Клаус не отказался. На связи с нами политический обозреватель газеты «Право» Александр Митрофанов. Александр, скажите, пожалуйста, что означает подобный шаг? Это просто жест вежливости – пригласить и принять приглашение? Или на самом деле попытка прекратить, скажем образно, игру в глухой телефон?
Ну, вы знаете, дело в том, что какие бы личные отношения не сложились между Гавелом и Клаусом, нельзя забывать, что один из них – президент, а другой – спикер Нижней палаты парламента. И что им возможно через 2 месяца, потому что через 2 месяца в Чехии выборы как раз в Нижнюю палату парламента, им придется сотрудничать. Потому что, хотя человек Клаус и человек Гавел очень не похожи друг на друга и, видимо, друг другу не питают теплых отношений, но политик Гавел – президент, а политик Клаус – это не только спикер, но еще и председатель одной из партий в чешской политике. Его гражданская демократическая партия – это один из фаворитов предстоящих выборов. И вполне возможно, что Гавелу, как президенту, и Клаусу, как возможному победителю выборов, придется сотрудничать при формировании нового чешского истеблишмента. Поскольку Гавел не может, даже если это будет Клаус, уйти от своего конституционного долга. Он как президент обязан поручить одному из политиков, как правило это бывает победитель выборов, председатель партии, которая выиграла, поручить этому политику начать переговоры по формированию нового правительства. Все это ожидает чешских политиков, все это, по крайней мере, Гавел не сможет никак обойти. А что касается Клауса, то ему, видимо, тоже нужно было как-то прозондировать почву и потом оказаться в состоянии холодной войны с Гавелом и начинать с этой точки отсчета их послевыборные отношения было бы, видимо, очень и для Клауса, и для Гавела невыгодно.
В чем, на ваш взгляд, причина того, что между двумя политиками-ветеранами, которые боролись за одни и те же идеалы, возник такой конфликт? И еще, этот конфликт личностный или все-таки политический?
Вы знаете, это ошибка утверждать, что они боролись за одни и те же идеалы. Этого никогда не было. Гавел был диссидентом, Клаус никогда диссидентом не был во время правления коммунистической партии. Гавел всегда был философствующим политиком, который опирался на гражданское общество. Клаус никогда, никогда не сказал ни одного доброго слова по адресу гражданского общества и скорее тяготеет к технократическому понятию политики. Естественно, оба они демократы, этого нельзя оспаривать. Но что касается их отношений как личных, так и политических, это антиподы, это огонь и вода. И отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что здесь комбинируются две каких-то составных части их отношений. В личном плане они не очень любят друг друга, поскольку очень разные люди. А что касается плана политического, то действительно здесь трудно представить себе более различных политиков на чешской арене.
Обед прошел гладко. Открытых споров не возникло. Оба политика предпочли стиль дипломатов – уклоняться от провокативных тем и не затевать споров. Вы уже немного коснулись этой темы при ответе на первый вопрос. И все-таки, ваш прогноз – в случае победы гражданских демократов на выборах сумеют Гавел как президент и Клаус как лидер партии удержать этот дипломатический тон? Или все-таки вернуться к прежнему стилю общения – резкая критика и обмен колкими комментариями?
Вы знаете, Гавел более склонен к таким вещам, как резкая критика и, как вы сказали, колкий обмен комментариями. Но мне кажется, что когда он окажется в ситуации президента, который обязан удержать стабильную обстановку в обществе и стабильную обстановку в политике, то у него, видимо, все-таки не будет особого желания как-то вызывать вихри враждебные, скажем так. Потому что страна Чехия находится на пороге Европейского Союза, и, между прочим, критерием того, насколько она готова вступить в Евросоюз, будет, видимо, и развитие событий после выборов, и то, как политический эстаблишмент сумеет справиться с задачей формирования нового правительства.
Спасибо, Александр. Мы просим вас оставаться на связи, потому что через минуту у нас к вам будет еще один вопрос. Обед Гавела и Клауса – не единственное значительное событие, встряхнувшее и без того бурлящую политическую жизнь накануне выборов. Премьер-министр Милош Земан во вторник в последний раз выступил перед депутатами парламента. Прощаясь с большой политикой, он не забыл обругать журналистов. Подробнее Алла Ветровцева.
Председатель правительства Милош Земан свое выступление в парламенте провозгласил прощальным, пообещав уйти из политики сразу после выборов в этом году. Особенно выступление досталось от премьера чешским журналистам. Он не забыл указать на них как на самое большое зло и использовал для этого термин «медиократия». Чехии, по его словам, грозит большая опасность – это самая медиократия, то есть перманентное восстание бездарных. Бездарных предпринимателей, политиков и журналистов. Почему же вместо подробного анализа своей деятельности во главе правительства Чехии Земан сосредоточился на журналистах? Это вопрос к Александру Митрофанову.
Мне кажется, это навязчивая идея. Я далек от того, чтобы защищать всех коллег-журналистов, но у Земана какой-то пунктик по этому поводу. И я считаю, что было бы однобоко объяснять это тем, что какой-то журналист написал глупость. Конечно, много журналистов пишут глупости. Но мне кажется, что политик такого масштаба, как Земан, в таком случае, видимо, не обратил бы на это внимания и занимался бы своими политическими делами. А эти все агрессивные нападки, по моему мнению, имеют корни совсем в другом. Некоторые журналисты сумели проникнуть в образ мышления, в образ политических действий Милоша Земана. Ну, а проникнув в это, они своими выводами поделились с читателями или там со зрителями, со слушателями. А это Милошу Земану никогда не нравилось. Он предпочитал всегда в своей политической карьере делать неожиданные ходы. И если кто-то разгадал то, что он хотел делать, то он приходил в ярость. Но, с другой стороны, он никогда открыто этого не говорил. Все это, по моему мнению, ведет к тому, что неожиданно премьер-министр прощается с политикой не анализом событий, которые произошли в Чехии за последние 4 года, когда он был премьер-министром, а довольно грубыми и, в общем-то, необоснованными, даже, можно сказать, голословными нападками на журналистов.
А что думают о выступлении премьер-министра чешские политики? По словам заместителя председателя партии «Союз свободы» Ивана Пилипа, каждое выступление премьера – это демагогическая паутина, бахвальство и оскорблений. И на этот раз Земан не изменил своему стилю. Глава депутатов от партии «Христианско-демократический союз» Ян Кассел в связи с этим сказал, что премьер опасался, что уже долго не произносил ничего мудрого. И поэтому с удвоенной силой Земан раздавал нелестные комментарии. Этому, кстати, не помешало легкое нездоровье. Земан прихрамывал, опирался на палочку, так как во время недавнего визита в Беларусь поскользнулся в ванной минского отеля.
В радиогазете это все. И мы предлагаем вашему вниманию рубрику «Богема», которую подготовил Антон Каймаков.
Хотите путешествовать во времени? Для этого вам не понадобится никакой хитроумный аппарат, способный рассекать толщу столетий. Все намного проще. Приезжайте в Прагу, садитесь на метро и поезжайте на станцию Стодулки. Всего в километре от границы спального района с панельными домами, в котловине, оставшейся после разработок глины, вы найдете самую настоящую средневековую деревню. Маленькие деревянные домишки, крытые соломой, обмазанная глиной и выбеленная церквушка, посередине площади колодец. Картина, предстающая перед вашими глазами, сначала напоминает макет. А когда вы замечаете человека, одетого в одежду, которую носили 500 или 600 лет назад, то невольно начинаете глазами искать кинокамеры. Но их нет. Вы действительно стоите перед воротами средневековой деревни Тулажим. Последним знаком цивилизации являются напечатанные на компьютере заповеди, в соответствии с которыми должен себя вести каждый, кто собирается пройти через ворота. Не зажигай огня, не кури, не шуми, не бери того, что тебе не принадлежит, не входи туда, куда тебя не пригласили. Для всех, кто не очень любит соблюдать законы, строгим предупреждением служит виселица, стоящая перед западными воротами, и человеческий череп, висящий на шесте, высунутом из окна башни. Ужасный век. Ужасные сердца. Вспомните вы строки из пушкинского «Скупого рыцаря». За нарушение правил вас, конечно, никто не собирается столь строго наказывать, но соблюдение порядка необходимо. Все дома в деревне построены из дерева, и непотушенная сигарета может полностью уничтожить все, что с любовью создано энтузиастами. К числу главных вдохновителей проекта «Тулажим» относится и роман Абушинов.
Pocházím vlastně ze skupiny lidí, která před 10 lety přišla s nápadem vytvořit takový zajímavý program.
Idea создания проекта «Живого средневековья» появилась 10 лет назад. В течение этого времени мы с единомышленниками реализовали программы в крепостях и замках, но каждый раз было очень нелегко вести переговоры с дирекциями этих крепостей, так как большинство из них государственные и возникло множество бюрократических барьеров. Поэтому появилась эта идея создания собственного места, и уже никто нам не мог бы ничего сказать против.
Группе специалистов по охране памятников и народной архитектуре удалось привлечь людей, которые пожертвовали деньги. И в 1999 году строительство средневековой деревни рубежа 14-15 веков смогло осуществиться. За 16 месяцев, благодаря усилиям 5 мастеров-строителей, без единого гвоздя были построены 6 маленьких деревенских усадеб. Из современных инструментов была применена только бензопила. Создатели Тулажима считают свое детище уникальным. Но почему? В Чехии есть город Рожнов, куда из разных районов страны были привезены сохранившиеся деревянные дома крестьян, помещиков, и был создан музей под открытым небом с показом народных ремесел. Рожновский музей намного больше, чем Тулажим, и дома там настоящие, а не новодел.
У нас се дрівняні доми з верховного середовіку не доховали.
В Чехії дерев'яні дома, относящиеся к эпохе расцвета Средневековья, не сохранились. Есть каменные дома того времени, но не деревянные. Самый старый сохранившийся деревянный дом относится к 1548 году. А наша деревенька отражает атмосферу рубежа 14-15 веков, то есть на 200 лет старше.
Роман Абушинов считает, что уникальность Турижима заключается в том, что это единственное место, где отражена жизнь именно средневековой деревни как единого целого.
Pokud to srovnáváme se skanzeny, klasickými skanzeny, tak to vlastně...
Сравнивать Турижим с классическими музеями нельзя. В Рожнове собраны настоящие дома из разных уголков страны, относящиеся к 18-19 столетиям. Если бы их не привезли в Рожновский музей, то они бы просто навсегда исчезли. Это практически один из способов охраны настоящих исторических памятников. Турижим – это не лаборатория по сохранению памятников старины. Турижим – это желание воссоздать самую средневековую деревню. В Чехии никогда не было такого, чтобы кто-то взял и снова построил средневековую деревню.
При выборе названия «Турижим» Роман Абушинов и его друзья вдохновились одной малоизвестной сказкой чешского писателя Иоанна Дерды о трех королях, которые властвовали один за другим. В сказке есть ворота Турижим, которые были всегда открыты, так как уже никто не помнил, каким хитроумным образом они закрываются. Говорят, что их застегивали на пуговицы. Именно поэтому на гербе средневековой деревеньки, выросшей недалеко от спального района Праги, изображена пуговица. A вot, jak v Turižimě žili.
Vesnici obývali samozřejmě zemědělci, takže od toho se odvíjí celý ten běh.
V dřevně žili křesťané, kteří pracovali na zemi. A od toho závisel věc rozpořádek jejich života. Vstávali s vzchodem slunce, po zavtraku muži odpravovali se pracovat na poli. Vše, co vyrostlo na poli nebo v ohrodě, používalo se pro jídlo, a část sbraného урожая prodávalo se. Před zachodem slunce все возвращались домой. За домашним хозяйством и детьми следили женщины. В их обязанности входили не только уборка и кухня, но и забота о домашних животных. Исключительным днем было воскресенье, когда никто не работал. Все ходили в церковь на святую мессу. Это был единственный день отдыха, а иначе только работа и работа.
А есть вещи, которым современные люди могли бы научиться у средневековых обитателей деревень?
My nechceme jako poučovat, ale u nás středověk bývá spojen...
My nechatím nikoho ničemu učit. Chatím tolko rozšířit poznání современных людей. V našem понимании средневековье – это замки, крепости, рыцари и инквизиция. Многие думают, что в средние века только воевали, грабили и убивали. Но это касалось лишь небольшого процента общества. 90% людей жили в условиях именно таких деревенек, какую мы пытаемся здесь воссоздать. С утра до вечера работали, воспитывали детей, держали скот. Об этом в учебниках истории много не пишут. Это был один из поводов, почему возник Турижим.
Никто не может точно сказать, как жили люди в конце 14 века. Но Роман Абушинов и все, кто Турижим создавали, стараются заполнять пробелы в знаниях.
Мерзуте є, що в учебницях дієпису се вискитує вельми много полуправд.
Наука не стоит на месте и все время появляются новые факты. Например, совсем недавно было объяснено значение маленького окошечка под крышей дома. Оказалось, что это связано со способом отопления исп. В средневековых домах не было дымоходов, это были так называемые курные избы. Вот эту маленькую окошечку под крышей и устрижило для отвода дыма. Подобный способ существовал очень долго и был распространен даже в городах. Многие из нас сегодня знают только, как выглядит печь.
Поучение из того всего є, що се дан жить слушне.
А если хотите поучения, то я бы сказал так, что можно достойно жить и в достаточно аскетических условиях, как люди средневековья. Все блага цивилизации служат только для увеличения комфорта жизни, но не являются необходимыми. В нашей деревеньке люди как раз и имеют возможность понять, что человеку для жизни достаточно крыши над головой, тепла очага и того, что выросло в поле, чтобы прокормить себя и детей. И нет необходимости что-либо выдумывать.
А вы сам в обычной жизни человека 21-го столетия придерживаетесь этих принципов?
Я се снажим, нигде не хапу людей, которые ездят на те вилоты.
Стараюсь иметь только то, что необходимо. Я никогда не смогу понять того, что кто-то ездит по выходным на прогулки в супермаркет. Зачем человеку 5 видов колбасы или сыра? Зачем 10 видов лимонада, когда достаточно одного вида сыра? И вообще не обязательно иметь лимонад, когда есть вода. Конечно, я не призываю вернуться в средневековье, но очень часто люди перебарщивают.
А чего еще не хватает в тулежиме? Чего пока не удалось добиться?
То хотим и самолет сдоконали до будущего, но это еще так не функует, потому что мы недавно...
Не удалось еще до конца добиться естественности жизни в тулежиме. Мы не возникали как классический музей, где вам все покажут и расскажут. Никто не будет гостей специально развлекать, показывая работу кузнеца или мельника, как это делают в других. Просто все, кто работает в нашем музее, должны вести естественную жизнь средневековых людей. Мы хотим, чтобы наши посетители как бы окунались во время. Вокруг себя они должны наблюдать естественную жизнь деревни со всеми возможными подробностями.
Подошло время прощаться. От имени русской редакции «Радио Прага» всего доброго вам желает Елена Потлати. До свидания, до новых встреч в эфире.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich 5-mal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und 2-mal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 Kilohertz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 Kilohertz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 Kilohertz. Um 17 Uhr auf 5930 Kilohertz und um 18.30 Uhr auf 5990 Kilohertz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen übertragen.